Дар слова.
Я изысканность русской медлительной речи. Предо мною другие поэты предтечи. Я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны. Я внезапный излом, я играющий гром. Я прозрачный ручей, я для всех и ничей.
Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах Радио России «Дар слова» – передача о литературном творчестве. В студии ведущие – петербургский поэт и прозаик Евгений Каминский.
Здравствуйте.
Литературный редактор Александра Медведкина. За звукорежиссерским пультом Дмитрий Апостолов. Сегодня в гостях нашей передачи петербургский прозаик, историк Илья Бояшов. Здравствуйте, Илья Владимирович.
Добрый день. Илья Бояшов – один, может быть, из самых известных и значимых на сегодняшний день прозаиков Петербурга. Он известен не только как прозаик, но и отчасти как сценарист. Насколько я понимаю, вот основа сценария «Белый тигр» — это ваше произведение.
Ну, несколько не так. Мои потуги в сценариях, они, как правило, заканчивались фиаско. Но, видите ли, дело в том, что я не сценарист по природе своей, из-за того, что человек не конфликтный. А сценарии – это конфликтные вещи. Они курицу с яйцом должны стравливать, отца с сыном, мать с дочкой. То есть они на всем этом и держатся, сценарист. А я, наоборот, хочу всех замирить, сделать, чтобы все было хорошо, спокойно. И поэтому сценарии для фильмов, конечно, писали другие для фильма. Вот «Белый тигр» – это Бородянский, Александр Бородянский, очень хороший сценарист.
Ваше произведение было основой вот этого сценария.
Да, конечно.
Это очень умный фильм, и там вообще-то замечательный режиссер Шахназаров, он человек очень умный. Он ведь тоже сценарист.
Он и писатель.
Мне кажется, честь вообще у такого человека поучаствовать в проекте, как вот этот режиссер и сценарист.
Конечно, это очень многое дает и давало, и будет давать. И я уважаю Карина Георгиевича Шахназарова очень. Он мне очень близок, такой тоже метафизический человек. Совершенно замечательные его фильмы просматриваю иногда. Это «И сны», и «Цареубийца», «История ядов и отравлений».
Вот это чудеснейший замечательный фильм. Да? Фильм, это просто
вот,
великолепный фильм.
Конечно, и поэтому, естественно, что меня к нему тоже тянет, как к творцу, и с большим удовольствием смотрю каждую его работу.
Ну, хорошо. Все-таки вы, в первую очередь, прозаик, и вы вступили в союз писателей еще тот большой, настоящий, подлинный СССР в середине 80-х годов, когда это было все всерьез. Например, я помню, поэты принимали года два. То есть это четыре сита было. Сначала бюро, потом приемная комиссия, потом совет. Потом все это шло в Москву. А в конечном итоге, там тоже это все читалось, принимал решение Михалков. Вот это я помню, это было серьезно все. Не то, что теперь, когда раз, два... Вот гвоздь, вот подкова, раз-два и готово. И поскольку вы тогда стали членом Союза писателей, это, в общем, в определенной степени, мне кажется, знак качества. Уже тогда поставленный прозе Бояшова.
Ну, спасибо за доброе слово, за знак качества. Мне тогда было, по-моему, лет 26 или 27.
Вот это еще удивительно. И... прозаик 26 лет.
Дело еще в том, что тут уже, конечно, надвигались новые времена, и там уже несколько изменялись условия приема. Это факт. Нас приняли после Всесоюзного 9-го совещания молодых писателей. Это было последнее, как оказалось, совещание писателей СССР молодых. И там, наверное, человек 30 после этого совещания приняли как бы влить молодую кровь, да, потому что, конечно, в то время организация писательская, это же было дело государственное. Почему так строго все было? Потому что это была, прежде всего, номенклатурная вещь.
Да.
Писатель приравнивался по льготам к полковнику. Он должен был иметь обязательно трехкомнатную квартиру, свой личный кабинет, нанимать мог секретаря, значит, он мог нигде не работать.
Вот это не могли теперь привлечь за тунеядство.
Да, его не могли, это уже по социальной лестнице, да, по номенклатурной лестнице, член Союза писателей, он стоял очень высоко. Но и тогда и за книги платили настолько большие гонорары, что, выпустив книгу, например, можно было там 3 или 4 года создавать что-то новое и не работать. Потому что это действительно были и тиражи огромные, и это были очень большие деньги.
А вот в связи с этим, то есть человек, вступавший в Союз писателей СССР тогда, проходил в номенклатуру, да, грубо говоря? Уровень полковника, хорошо, допустим. И это была цель у многих. Я же помню. Отчаянные схватки, трагедии. Приняли, не приняли. Был один такой знаменитейший петербургский критик, ныне покойный, не буду называть его фамилию. Он 7 раз вступал в Союз писателей СССР. На 7-й раз его приняли. Но потом он развернулся. А вот теперь, если раньше номенклатура, то теперь маргинал. Скажем так, ты стал членом Союза писателей, можешь не работать. Можешь не писать, не издаваться. Ты маргинал. Но, может быть, это и хорошо. Если раньше был один из стимулов забраться на какую-то вершину и потом почивать на лаврах, да, то теперь писательство – дело честное. Оно тебе ничего теперь не обещает. Ни денег, ни трехкомнатной квартиры. Да? Не обещает ведь.
Дело в том, что изменилось общество, и сейчас вообще любой человек может не работать. Да? То есть только на что существовать – это раз. Во-вторых, конечно, писательством, как и другими видами искусства, занимаются люди честолюбивые.
Конечно.
И они видят перспективу для себя, что это принесет и деньги, и богатство, и славу, т.д. и т.п.
Вы имеете в виду, наверное, все-таки молодых людей.
Потому что разумеется.
Все это в головах у молодых людей.
Ну, конечно.
Потому что есть писатели, которые приходят к этому делу уже в зрелом возрасте, они понимают, ни славы, ничего не будет. Дайте мне только высказаться, говорят они. Я помню, Друян, один из редакторов отдела поэзии «Невы», он стоял, говорил с одним тоже работником «Невы» и говорил, давай его напечатаем. Да это не подходит материал. Ну, давай все-таки напечатаем, потому что тогда царь скоро умрет. А тогда он не зря жил, он мне так сказал. Напечатайте, опубликуйте, и я не зря жил. Вот бывает и так.
Конечно, бывает все в этой жизни.
Ну что, теперь непосредственно к творчеству Ильи Владимировича. Расскажите, пожалуйста, как вы начинали? Как родилось желание вот это писать в детстве или позже? Расскажите, пожалуйста.
Дело в том, что я родом с Охты, да, Среднеохтинский проспект, Малоохтинский проспект, проспект Металлистов. Ну вот это моя, так сказать, малая родина. И я появился в период бэби-бума, 60-е годы, когда каждый двор был заполнен детворой, не буду врать, но по 20-30, иногда по 40 человек в каждом дворе, вот моих ровесников, чуть постарше, чуть поменьше, бегало. И тогда люди, то есть мы, всю жизнь свою проводили на улице, там поколение с ключами.
У меня вопрос. Улица на улице были войны? Ну, двор на двор были
драки? Я дальше и хочу это продолжить, эту интересную историю. Так как каждый двор враждовал с другим двором, то, естественно, что пройти, например, до школы и вернуться обратно, это надо было компанией. А у нас, как назло, был самый дальний двор от нашей школы, где-то 10-й или 11-й, да? И мы утром собирались, человек 15-20 нас шло в школу, и потом даже возвращались. Но так как я учился не очень хорошо, особенно по математике, меня оставляли после уроков, да. Вынужден был возвращаться один. Это вот первая причина. Во-вторых, в школе, конечно, тоже было очень весело. Могли прыгнуть ножичком, могли отнять деньги. Ну, прыгнуть так, шутку, но все равно это было не очень хорошо. Могли показать просто такой хороший нос. Там ходили такие маленькие банды. Выживал сильнейший. Да? Приходилось каждый день, практически каждый день драться. Что я терпеть не мог и не люблю до сих пор, но у меня очки летали, у меня мать, а тогда же были стекла. Это вам не современные сейчас линзы, да? И они мне разбивали их через 2-3 дня, мать, а я был уже слеповатым человеком, она вынуждена была, то есть она состояние должна была тратить на то, чтобы вставлять мне постоянно стекла. И вот эта обстановка, конечно, довольно нервозная, и в классе, и в школе.
Стресс.
И, да, не вызывал постоянный стресс и желание жить в каком-то мире, в котором ты сам себе, так сказать, демиург, там, да, ты можешь там, так сказать, как-то управлять событиями. И где-то в 3-4 классе вот он начал такие рассказики писать, где вот герои, там, я их сам направлял, они выходили из разных положений. Скорее всего, это была вот такая реакция на мир. Довольно жесткий мир.
Компенсация.
Да, это была компенсация. Скопизм. Уход в себя, уход в свой мир, да, и тем более отец мне всячески поощрял, он доставал мне книги, тогда же детские книги были в очень большом дефиците, а он композитор, член Союза композиторов, и в Союзе композиторов была блестящая библиотека, там не только нотная была, там были детские книги, и «Волшебник изумрудного города», и «Джани Родари». И вот это он все мне приносил, и я жадно взахлеб читал. Наверное, вот это желание из реального мира, весьма неуютного, я вам хочу сказать, перейти в мир творческий, в мир идеальный, да, ну а литература это что, это символ, идеал. Вот, наверное, заставило прийти к таким рассказикам, ну, и т.д., и т.п.
То есть основание все-таки было, уж простите, книжное?
Ну, да, конечно.
Грёзы,
ну,
грёзы, книги.
Да, ну, так у всех.
Книги,
так,
да, защита. Нет, просто... не у всех, смею заметить, что не у всех. Бывают все-таки разные основания, и хочу вот что к этой ситуации добавить. А мне вот такая жизнь, вот у нас была, например, 7-летняя война, где-то 6 лет до 13-14 у нас шла непрестанная война, кровопролитная, со всякими потерями, с больницами и прочее. И она как-то формировала, все-таки Илья говорит, там очки летали направо и налево. Да, это правда, это так и есть.
Ну, вообще и в 90-е я это прекрасно
помню. Нет, ну, не будем сравнивать 60-е и 90-е, серьезно? Это совсем другое.
Мы с нашими 90-ми
это
рядом
совсем
стояли.
Не то. Вот Илья говорит, там ножичком могли показать в школе. У нас этого не было. А вот ножичком вечером во дворе... И не показать, а сработать ножичком, когда человек идет, идет, а потом падает, потому что там вот эти уркаганы, вот эти молодые люди, которым еще школу не закончили, наспор это делают. Нет. Это было запросто. И, конечно, такая малая война в твоем дворе – это норма. Я думаю, что все-таки вот нашего гостя она тоже формировала. Как бы он там ни хотел, как бы он ни сопротивлялся и не говорил, что он такой уж миротворец. Нет, она оказала, мне кажется, положительное влияние. Ну, все-таки мне недостаточно. Я не верю, что замечательный прозаик Баишов вырос из одних только книг. Ну, безусловно, что-то свалилось на него там. Что еще было в жизни, что вот 26-летний молодой человек, который, в общем... По моему-то разумению, не может быть прозаиком. Прозаик – это всегда, я говорю, это паук, высосавший муху. А в 26 лет рановато еще. То есть, вероятно, я так думаю, там был все-таки уже довольно совершенный мастер. Там, наверное, был уже человек, который умеет писать.
Ну, вы знаете, я бы не сказал, что такая зрелость, и это действительно так. Ну, какая зрелость может быть для прозаика в 26 лет?
Невозможно. Это невозможно.
Это практически, я тоже согласен, невозможно. Либо он должен иметь такой опыт жизненный, дикий, который, например, имел Шолохов имел.
Вот, нет,
да?
Вот я вам скажу, с Битовым мы как-то разговаривались, и он мне рассказал, я говорю, вот этот парень появился, который, может, помните, был такой в «Новом мире» опубликован роман Адлян «Воздух свободы», писал его Урка Волгоградский. Освободившись, написал о детской вот этой колонии, какие там существуют порядки, абсолютно жестокие, абсолютно фашистская система там. Ну, это вот подавление, унижение, страшное вообще. Да, он говорит, в общем-то, человек необразованный вот этот. Ну, я помог ему опубликовать этот роман, а теперь он председатель вот этой волгоградской организации писательской. Ну, потому что самый известный, самый шумный. Никакого мастерства там не было. Конечно, там поработали
там
редакторы,
опыт.
Да. Но вот тот опыт, то знание и тот ужас, который он принес на странице.
Там да. Было, да.
Ну, а потом это все, он в этом варился, он все пережил, он был крепким мужиком. Да, вот такой момент тоже возможен. Но при этом это, на мой взгляд, автор одного романа. Все, больше ничего не будет. Потому что нужно все-таки еще инструменты, нужно мастерство, нужна школа какая-то, ты должен всех перечитать. Этого там не было.
Но жизненный опыт, конечно, играет, я считаю, основополагающую роль в прозе.
Биография.
Да, биография. Ну, так, биография обязательно. Потому что я еще раз говорю, когда человек проходит там совершенно дикие какие-то испытания и так далее, когда он с 16 лет вбирает все как Гайдар, да, гражданскую войну или как Шолохов, можно тогда за ним признать вот тот некий опыт плюс талант, энергетику, которая позволяет начать писать «Тихий Дон».
Извините, вот по поводу Шолохова. «Тихий Дон» – великая вещь. Но ведь до этого были рассказы. И когда я читал их, я не верил, что это написал 22-летний казачок. Это была такая проза, мощная, на мой взгляд. Я не знаю, как сейчас я посмотрел бы на эти вот рассказы, но тогда это было так мощно. Я не поверил, что 22-летний человек мог это написать. Конечно же, мог, если вот он попадал в эту мясорубку, если он это все видел, участвовал. И вот еще такой пример довольно любопытный. Я учился в университете с одним парнем. Он носил неподлинную фамилию. У него дедушка был известнейший академик. Портрет, который висит в университете, копия похож на этого Валерку. Да. Очень известный человек, репрессированный. И отец был тоже репрессирован в 16 лет. Ну, когда этого расстреляли, то сына 16-летнего, ну, примерно как у Анны Ахматовой, Лев-то был совсем юный еще, можно сказать, подросток, тоже загремел. В 16 лет он загремел на Колыму. рассказывал, как его там зэчки охраняли. И он там был недолго, потому что это был 50-51. А потом все это быстро закончилось. Этот человек уже где-то в 34 стал доктором наук. Потом он стал членкором. До академика он, к сожалению, не дожил. Вот. У него была такая биография. Многое что рассказывал. И мне, и Валерии, и сыну своему. Вот эти люди, конечно, все могут писать, которые вот это пережили. Все могут. Но, опять-таки, это автор одной книги. А Бышев все-таки настоящий прозаик. Он книгу за книгой выдает.
Книга книги рознь, да, честно скажу. По большому счету, еще раз возвращаюсь и говорю, что, конечно, прозаик – это жизненный опыт. Где-то он складывается, если складывается, 40-45 лет. Вот уже начинает
полностью
писать.
Полностью согласен.
В отличие от поэтов.
А в 45 они, наверное, уже умирают.
Да, они все на себе замыкают, весь мир, да я и мир. Это совершенно другой взгляд.
Эгоцентризм.
Да, да, они, ну, прежде всего, поэт – это эгоцентрист. Поэтому, естественно, что касается моего приема, понимаете, уже ряд обстоятельств. Во-первых, я попал в литок очень хорошим прозаиком петербургским. Это был покойный ныне, к сожалению, Валерий Петрович Суров, такой вот писатель рабочий такой, который и в Норильске шахтером был, и кем он только не работал. И он уже имел право, опять-таки, к 40 годам, да, ему тогда было, правда, несколько поменьше, 35, уже имел право со своей высоты своего опыта, рабочего опыта. Он писал рабочие рассказы такие вот про бригады, причем очень интересные, они живые были. И второй, Евгений Васильевич Кутузов, тоже такой человек неординарный.
Но тот был, немножко другой, тот барин был.
Да, он, но у него тоже были интересные и проза, и жизнь у него, жизненный опыт был, конечно, о нем можно долго рассказывать. И они вели вот эти меры. Кроме того, к нам же заходили, и Абрамов, помню, заходил, Фёдор, да, на нас так смотрел. И Стругацкие там были, и Дудин, и Конецкий. Они вольно или невольно в этом замесе участвовали. А потом, когда решили все-таки сдавать книжку мою, называлась «Играй мою мелодию», по которой меня и приняли в Союз. Конечно, эта книга довольно наивная, как она может быть наивной у там 23-4-летнего человека, который писал в это время рассказ. Это про музыкантов, вот про свою жизнь в рок-клубе.
Это как раз период, когда вы играли в группе.
Ну да, да, они чисто...
Там Крусанов был?
Нет, нет.
Пока
тогда
еще не был.
Крусанов еще, так сказать, он в другой был компании.
Не говорю, что в этой группе, в рок-клубе.
Да,
был?
Конечно, он был, да, вне всякого сомнения. Мы встречались, но тогда еще друг друга не знали, мимо проходили.
Как-то даже странно. Питерские вот действующие ныне прозаики довольно известные. Дети рок-клуба.
Да, да.
Рикшан там, наверное, был.
Ну, Рикшан, да, он у Рикшан гремел. Он же нас постарше. Он тогда был лидер группы «Ленинград». Да, да. Он гремел, у него были почитатели. Он еще хотел литературой заниматься. Он еще был и спортсмен.
Да, он был нас... прыгун в высоту. Я читал вот эти вещи все его. По-моему, вполне себе проза была такая. И с интересом читалось. В «Авроре», по-моему, публиковали.
Да, хорошие у него эти воспоминания о рок-годах. Но если обращаться дальше, это все еще было наивно. И что мне помогло, это то, что меня издали в Ленинграде, потому что там два человека оказалось, которым я благодарен по сей день. Это Ирина Сергеевна Яворская, мой первый редактор, которая показала мне, что такое редактировать партитуру или книгу. Да. Короче, мы с ней, наверное, каждую строчку вылизывали. Она мне показала вот это все. И второй человек – это был редактор главный литературного отдела, ныне здравствующий, долгих лет ему жизни, 95-летний Анатолий Иванович Белинский, который, в общем-то, меня такого, не без помощи со стороны Евгения Васильевича Кутузова и Сурова, он меня взял. И выпустили вот эту книгу. Ну, вот в то время уже шло дело к перестройке, и были такие времена, когда вот эти вот жесткие правила приема, они менялись. И так как произошло, как оказалось, последнее совещание.
Да, было такое. Это мы шли вот через это отсев, а люди, которых выдвинула вот эта конференция была, да?
Да.
Вот лучшие как бы, их принимали гуртом, целым коллективом сразу. И потом эта традиция сохранилась в Союзе писателей России.
Да, поэтому так и случилось, что это просто, конечно, цепь обстоятельств. Я думаю, что лет 7 назад ни о каком приеме бы речи и не шло. Там, по-моему, даже не одна книга должна была быть, а две книги. И вот эти вот все...
Меня принимали за две,
градации,
сказали,
да,
что нет, не приняли бы. Потому что третья появилась, третья почитали, говорит, а вот теперь примем. То есть не за две даже, а за три книги. Но я хочу сказать, они не ошиблись, потому что, когда я читал прозу Буйшова, это все очень изящно, то есть это очень все профессионально, очень мастерски все.
А мне кажется, когда есть что сказать...
Да не очень-то я верю, что в 26 лет можно было что-то сказать. Это скорее было...
А во сколько вы написали «Путешествие Мури»?
Ну, это уже где-то лет 29-30. А потом, дело в том, что я его первый раз написал так. А потом я его через 5 лет еще и переписал.
Мне кажется, здесь действительно влияние вот этих редакторов, которые работали с Ильей, с его текстами, вместе с ним, показывая ему. Это такая школа. Человек, который может научиться и хочет обучиться, он быстро научается этому. И он становится быстро мастером. Вот, ей-богу, так. Инструменты уже были готовы. Они уже были готовы. Потом
все сложилось.
Потом были 90-е нулевые, слава богу, бандитские, да? Когда тебя могли ограбить и обмануть. А самое главное,
все,
когда тебя обманывали и говорили: сам дурак. Сам дурак. Смотри, какие у нас законы. Они позволяют это. Вот. И, конечно, это бесценный опыт для писателя. Главное было выжить. Вышел, выжил и стал писать отлично.
Пока мы далеко не отошли, Илья Владимирович, расскажите, пожалуйста, о группе «Джунгли». Как складывалось? Что вам это давало? Как это было?
Дело в том, что найти себе подобных для меня не составляло труда, потому что я вырос в семье композитора Владимира Терентьевича Буйшова, который всю жизнь проиграл и проработал в оркестре имени Андреева народных инструментов. Он для народных оркестров такой классический композитор. Он был ученик Шостаковича. И естественно, что у меня с раннего детства в доме, во-первых, были музыкальные инструменты. Отец меня обучал играть на рояле, на баяне, потом я сам выучился играть на гитаре, то есть несколько инструментов я освоил. Но все время звучала музыка, у меня уже была такая классическая подушка, такая замечательная школа, что когда вот начались вот эти музыкальные веяния конца 70-х, начала 80-х годов, я как бы уже был к этому подготовлен, и это одна из таких интересных сторон творчества, музыка сама по себе, писать песни, тексты, участвовать вот в таких движениях.
Минуточку, тексты и музыку?
Ну да.
Вы писали и текст, и музыку, и еще исполняли, как гитарист.
Ну да. И тогда вот эти группы, эти движения, скажем, которые выродились потом в целую такую культурную доминанту, не только положительную, но, на мой взгляд, отрицательную роль сыграла в жизни общества, в рок-движении. И, естественно, что мне было тогда 17, потом 18, 19, как раз я... учился в институте имени Герцена на историческом факультете, и одним из моих друзей стал совершенно замечательный гитарист, человек, который, как Ломоносов, пришел с глубинки, если можно назвать Подмосковье, но там тоже глубинка бывает еще та, и сделал себя сам. Это Андрей Отряскин. Он учился на курс позже меня, но мы с ним очень быстро сошлись на почве музыки, потому что я вот впервые увидел, что вот человек, ну, действительно, самоучка, который самостоятельно научился играть на гитаре блестяще, да, он вдруг стал говорить о Скрябине и влиянии музыки Скрябина и Стравинского, и это меня очень так поразило. И мы разговорились, начали дружить. Он тогда жил в филармонии, он работал дворником. Наверху филармонии для дворников, студентов была такая каморки такие. Там целое было общежитие Бертольда Шварц. Несколько человек там жили, кто с семьями, кто с балалайкой, кто как. Интересно, что в филармонию мы получили буквально бесплатный проход из-за него, потому что там открыты были все двери для нас с черного входа, и мы слушали там...
Это здорово.
Существенное добавление.
Совершенно замечательных исполнителей. Однажды Пендеревского встретили, Кшиштофа Пендеревского, любимого, кстати, одного из любимых композиторов, опять-таки, Отряскина. Кто-то ему там, значит, подписал, да, что-то. Это совершенно было замечательное время. Вторым человеком, с которым меня свела судьба в киоске в столовой, это был Лёша Мурашов, будущий ударник группы «Секрет». Он тоже тогда учился, мы с ним тоже подружились. И к нам потом присоединились еще двое человек. Это Игорь Тихомиров, который потом ушел в кино, играл на басу, и сейчас он в ДДТ, правда, звукооператором. И Андрюша Мехкоступов. Как-то это все сложилось где-то на третьем курсе, в каморке опять-таки, что мы стали писать тексты, музыку. Андрей на все руки мастер, а в то время аппаратурой был очень сложный. Он сам делал аппаратуру, вот эти колонки строгал, вот это все. Это целый был кошмар. Паяли они с Игорем. Игорь Тихомиров в то время на Маховой работал рабочим сцены, театральный институт. Там секретовцы занимались, вот друг другу бегали, смотрели, кто как играет. Мы переехали туда, и потихоньку началось. Я скорее был другом группы, в каких-то мероприятиях участвовал, даже играл, и мне Андрей хотел посадить даже, чтобы я играл на фортепиано, да, но дело в том, что я уже к тому времени занимался литературой, мне больше нравилась уже чисто литературная деятельность, и все больше и больше я превращался в такого друга, хотя не могу сказать, что какое-то влияние не имел, тем более, что группа «Джунгли», как ее Отряскин назвала, она такая была исключительно эклектичная, исключительно такая интеллектуальная группа, которая основывалась на творчестве Кинг Кримсон, да, и Фрэнк Заппа, и Веда Репорт. Естественно, что она щупальца протягивала и даже к джазу, а Чарли Паркера до настоящих корифеев джазовых негритянских. Я уж не говорю про Луи Амстронга, там, да, и про корифеев 50-х годов. И Андрей очень жадно это все слушал. И, с другой стороны, его очень интересовали такие группы. В то время в Англии это же был взрыв, культурный настоящий взрыв. Даже не сколько в Америке, я считаю, сколько в Англии. Англия была 300 лет пустыни музыкальной, да, после Пёрсела, ну и после Генделя, который, по большому счету, был немец. А вот после того, как поменялись веяния, да, и убрали музыку, там, протестантизм так возобладал, практически Англия это была музыкальная пустыня. И вдруг в 60-е годы вот такой взрыв музыкальный, когда групп было там не десятки, а вот этих вот коллективов, их были сотни. Просто сотни. Да, никакая Америка, никто не мог сравниться с музыкальной мыслью, как бы англичане все наверстали за 300 лет. Угу. Вот в музыкальном отношении. Плюс еще, естественно, что все это наложилось на техническую революцию, о которой мы могли только мечтать. То есть это постоянные усовершенствование инструментов, это постоянное усовершенствование студии, записи, звука, музыкальной мысли. И не только же были какие-то примитивные группы, там были такие группы, как Yes, Genesis, даже, ну, Pink Floyd, философская такая команда, но она была более простачковой, да, более простой по музыке. Там совершенно фантастические стили развивались, и, конечно, это Отряскина очень увлекало. Ну, наша беда была в том, что мы, конечно, отставали и в технологическом отношении, не могли записывать так, как он хотел.
Вы были вообще-то не Англия.
Да, и мы не Англия.
Не
потом,
да?
Он уже, когда они уехали за границу, они записывались в Дании, записывались в Швеции, по-моему. Это уже было несколько иное. Но самое интересное и смешное, что при всем при этом Отряскин умудрился записаться у нас здесь, в Советском Союзе, правда, в Эстонии. А тогда эстонцы
пластинка.
Для нас были, да.
Пластинку, да?
Да, да, да. И сейчас я слушаю совершенно блестящие записи, я думаю, вот надо же так. Он там даже, по-моему, хор из Ганы привлек. Так как нам каморку к нему там и Сергей Курехин забегал, и Гребенщиков, вся вот элита того рок-клуба и того времени, потому что Андрюша был совершенно замечательный, уникальный, ни на кого не похожий гитарист, да, они его все пытались, рвали на части, но он все время возвращался к «Джунглям», и поэтому вот это ощущение, конечно, творческое, оно какое-то время меня очень увлекало. Я сотрудничал и с Лешей Мурашовым, мы там песни тоже записывали, с «Джунглями» тоже записывал, им тексты давал, да, и Андрей даже там несколько текстов пел.
Такие стихотворные?
Ну, да, стихотворные, да, конечно. И стихи, и песни. Ну, стихи я не могу назвать, это не стихи, это тексты. Есть тексты, две разные тексты. Вещи, да, тексты и стихи. Огромная разница. Между... Особенно это я увидел, когда стал читать Высоцкого.
Я
понял, что такой текст, а что такое
стихи.
А вот
стихи. Еще вопрос такой, очень обширно, значит, Илья тут поведал эту историю. Удивительно, это все интересно. Но почему тогда Илья Буйшов не стал поступать в консерваторию? Вот у него такая предыстория, у него такая генетика. Его отец композитор, и наверняка отец что-то такое говорил, и он говорит, ни в коем случае, Илья, только не в консерваторию, иди в историки.
Да нет, дело в том, что, как говаривал Цицерон, каждому свое. Я одинаково с удовольствием занимался и живописью в свое время, вот, и до сих пор меня тянет, правда, у меня родные не очень от масла. И был знаком, и сейчас знаком со многими художниками, совершенно замечательными, которые мне и помогали вот в этом плане. Угу. Совершенно прекраснейший художник был, когда я работал на Нахимовском училище, он и сейчас, слава богу, правда, в другую ипостась работает Борис Тычинин, который, в общем-то, и научил меня создавать маслом, да, он показывал. Я делал благодаря ему много с Шишкина.
Репродукции.
Да? Ну, суть заключается в том, что музыка – это тоже вот как хобби. Тем более, что где-то в начале 80-х я стал понимать, что та музыка, которая завладела умами моих соотечественников, она все-таки вторична. Мне всегда интересовали события мирового уровня. Если уж творчество, то это творчество, которое должно не быть местечковым. Оно не должно быть вторичным. Оно не должно быть позади. Это то же самое, как можно сказать о русском авангарде начала 20 века, который оказал огромную роль на весь мир. А о русской музыке 20 века и на конца 19, которая огромнейшую роль оказала на весь мир, достаточно сказать, что Стравинский, он вообще определил, я так понимаю, весь 20 век весной священной. Вообще весь 20 век, вот музыкальный. Варес, Булез, Бриттон, Фрэнк Заппа – это уже ученики Стравинского в этом плане. Совершенно уникальный Игорь Федорович, конечно, композитор. Он вот четко вот этот пульс 20 веку он поставил. Это мирового явления.
Пульс 20 веку поставил. Ты любопытно довольно.
Это говорю, что это мирового уровня событий. Рок-музыка – это не наша. Это уже вторично было с самого начала. Но это не к сожалению, потому что дух дышит где хочет. И нельзя же быть все время в авангарде, да? Дух, он появляется совершенно неожиданно в разных местах планеты. Например, если литература, которая потрясла мир, она в дворянских усадьбах у нас создавалась от Тургенева, Толстого, да. Там, да, и потом Чехов ее подхватил, там, ну и Достоевский немножко сбоку. Но тем не менее, значит, это мировое явление, и вообще русский авангард начала 20 века от балета, от музыки, да, от живописи, это тоже явление
так
мировое. Это
вопрос самобытности, наверное.
Ну да, да, это нечто то, чего не было и не будет, да, то потом, согласитесь, все это перешло, я считаю, что 20 век – это век великой американской литературы. Я беру и Северную, и Южную Америку. Век великой американской литературы. Что касается музыки, дух задышал в Англии. Совершенно дремотный в этом плане. Да? Ну да, ее подстегнул там джаз американский, все такое. Но вот неожиданно все вот эти вот кельтские и прочие напевы, они выродились там в музыку совершенно замечательное явление, которое тоже сейчас исчезло. Потом совершенно взорвалось в Латинской Америке и Борхес, и Маркес, и Амаду.
В большей степени, мне кажется, Латинская Америка.
И Латинская Америка. Она... Нет, ну, я хочу сказать, я очень большой фанат американской литературы 20 века. От Фолкнера, от Селлинджера, да.
Фицджеральд.
И даже и Стейнбек, и Хемингуэй, и Фицджеральд. Нет, да. Ребята, это величайшая литература. Я просто говорю, что еще раз говорю, дух дышит где хочет. Как только начинаешь исследовать, бросаться-то, раз, уже одни уголи, его нет. Он уже в другом месте совершенно неожиданно возникает планетой, в той стране, в которой даже никто и думать не думал. Ну, и вот я возвращаюсь опять к нашим баранам, к рок-музыке. Это было вторично. Она уже была вторична сама по себе. Это были некие такие болотные огоньки, которые вот очень многие, кстати, утянули в болото. И не понимая этой вторичности, очень многие пошли, и, честно говоря, много бед из-за этого случилось.
Так а в литературе разве не то же самое?
То
в поэзии. Вот появился Бродский,
говорю, да.
И все за Бродским тысячи, десятки тысяч этих стихотворцев.
В поэзии там на миллион пишущих один поэт. Там, во-первых, их больше всегда, чем прозаика, потому что ленивых всегда больше, чем...
Абсолютно верно.
Да?
Абсолютно.
Вот, чем трудяк. Ну, я так в шутку, конечно, к нашим поэтам.
Нет, это не шутка, это на самом деле так. Потому что один большой поэт мне как-то сказал, я говорю, слушай, а почему ты не пишешь прозу? Вот я тут почитал твои эссе, там, прозе, замечательно, там, столько мыслей. Он говорит, я ленюсь.
Да, конечно, но вот в рок-музыке особенно это, на мой взгляд, было подчеркнуто, да, я просто как видел со стороны, вот эта вся вторичность, несмотря на то, что у нас очень оригинальнейшие были группы, в том числе одна из таких, это чисто наше явление, вот уже наше, но они все равно вторичны. Да, понимаете, мирового вот такого прорыва, ну, Курёхин там вот какое-то время, ну, когда просто интересовались как какой-то экзотикой на Западе, что, ну, вот Советский Союз, да, вдруг перестройка там и
как
прочие.
Как у них там срок музыки.
Да, и прочие неприятности, и вот у них вот вот оказывается и у них вот это все. Надо посмотреть под лупой, так сказать. Это как, знаете, в Тулу со своим самоваром ездить, да? Ну, посмотрим, что они там делают. И когда это мне стало очевидно, мне стало скучно. Ну, мы с Андреем об этом разговаривали. В принципе, он и сейчас говорит, а чё ж мы вот не замечали, что у нас Стравинский, Чайковский свой, там, Бородин, тут же Скрябин, там, Балакирев, Могучая кучка. Как это все прошло? За этой красивой оберткой бросились, да, вот, где даже не конфетку, он назвал более такие вот вещи жуткие, вот в обертке, да, это. Ну вот, это его, конечно, потом потрясало очень, это меня тоже потрясало. И поэтому я вот в литературу потихонечку так и...
Вот, хорошо, вернемся в литературу, да. Что произошло? Ну, все-таки были 90-е, нулевые, вот теперь 20-е. Что теперь?
Говорить о том, что у нас литература ушла, нет. У нас есть... целый ряд совершенно блестящих, я считаю, замечательных прозаиков. Просто наша литература, она тоже перестала быть мировым явлением. Что вполне естественно, но нельзя же постоянно, как Данка, идти с сердцем. Надо же и другим народам и странам дать возможность, понимаете? И поэтому, несмотря на это, да, мы ушли на некую литературную обочину, что ничего страшного нет, потому что мы неинтересны. Очень любопытно в этом плане, конечно, и страшное было событие 90-х годов, потому что когда открыли шлюзы, и к нам хлынуло, ну, вот, невероятное количество литературы, и хорошей, и, я осмелюсь, очень плохой. Ну, это как всегда, всегда бывает. Да? Да. И когда сказали современной нашей литературе, что стоп, мы только теперь лет 50 будем переводить. Угу. Да, так, был такой разговор. К счастью, это оказалось, слава богу, неправдой. И самое-то главное, что наша молодежь, а некоторые старички, они решили бежать, задрав штаны за комсомолом, за западной литературой. Они вошли в хвост и стали штамповать миллионами шагающих гоблинов, эльфов, вот эти вот гигантские совершенно со славянским привкусом, то же самое, что написал Толкин, отталкиваясь от старшенды, да, это уже определило вторичность и неинтересность на Западе.
Абсолютно.
Есть совершенно замечательные вот в этом тоже писатели, они хорошо пишут, но они пишут вторичные.
Ну, как с рук это музыкой.
Ну, вот то же самое, да. Второе, это наша беда с детективом. Никто не переплюнет английский и американский детектив. Никто. Никогда. Никакой наш там, так сказать, как вот ты не вырвись там, да, из кожи. Но вот это вот, к сожалению, желание опять подражания вот некоего западной литературы, она сыграла с нами очень плохую шутку.
Но дело в том, что мне-то кажется, что к этому подталкивают издательства. Понимаешь, что ты это читал, вот как там?
Ну вот, вот вместе вот это вот, и я это наблюдал своими очами в 90-е, потому что, естественно, что я варился все-таки в этой кухне. И вот это наблюдение было чрезвычайно уникальное и интересное. Это вот вставание в хвост. Но если ты встал в хвост, вот, скажи, кому ты будешь интересен, ты даже сам самый замечательный, если такие, как ты, там 300 или 400 человек одновременно работают на Западе. И как работают? Они же там шкуру дерут, там такая потовыжимательная система. Кстати, включая
патагонная
музыку,
система
это
Тейлора.
Патагонная система, да. Там при всей внешней демократии существует такое рабство работы, из которого ты не вылезешь. А если вылезешь, тебя сжуют и выбросят. На чем, в общем-то, вся западная цивилизация, она и существует. А внешняя демократия, да ради бога, сколько угодно, можешь не работать. Но если ты, братец, попал, то из тебя выжмут все. И более того, ты на это уже с детства заточен.
Хочу сказать, дело в том, что я поучаствовал в этом проекте, в этих проектах 90-х годах, написал 4 романа или там больше, ну, под псевдонимом. Хочу сказать, что...
Хорошая школа.
Это отличная школа. Во-первых, когда тебя, ты должен писать по 20 страниц в день.
Да, хорошая школа.
И когда тебя звонят, подгоняют, здесь же выводят, здесь же ты правишь. Когда у тебя нет покоя, нет сна, ничего, и пока ты не сдал эту книжку, которая выходит тиражом 250 тысяч экземпляров.
Да.
Потом начинаются всякие неприятности с деньгами, потому что от тебя их начинают отбирать. Потому что кто ты такой? Отдавай.
Вот. Оделись как.
Да, это, в общем, хорошая школа, но это, я бы сказал, не наш путь. Вот для Америки это, наверное, хорошо. Там все-таки человек несколько другой. Американец, он другой.
Я бы сказал, не только американец. Американец – это квинтэссенция европейская.
Мы сейчас говорим, да.
Европейец тоже другой.
А наш все-таки немножко барин, немножко лентяй. Вот я говорю, есть замечательный поэт. там, не буду называть его фамилии, он и барин, и лентяй. То есть немножко там от Толстого, немножко от Обломова. И вот это такой писатель. Он и денег не получает за свои произведения. Но где-то все время выступает, куда-то едет, где-то его приглашают, он 3 слова говорит или 10 слов. Аудитория то 5 человек, то 55. И какая-то жизнь. Он так живет, а потом умирает. Но ведь это тоже жизнь. А что? Важно, что ли, деньги зарабатывать? Нет. Этот человек пишет, что хочет.
Ну, хорошо.
Публикует это. Даже это все. Все прекрасно. Но почему ты такой бедный? А я не хочу быть богатым. Я хочу быть писателем. Это возможно?
Да. Более того, это возможно и там. Потому что там существует огромное количество грантов там и прочее-прочее шелупений. И, кроме того, сейчас они все заточены на либерализм, который, конечно... И там человек может даже ленивый за счет всяких подачек спокойно краюхой хлеба и бутылкой вина. Ну, одну большую «но». Тут надо порассуждать о том, что из себя представляет западный человек. А западный человек, он заточен на успешность. Да. Потому что если для нашего я ничего не получаю, мне это совершенно пофиг, пока у меня краюха хлеба, то если он имеет такой социальный статус на Западе, то это причина застрелиться. Вот в чем дело. Это тяжелейшая психологическая травма у человека, если он имеет такой социальный статус,
сначала,
что не может заплатить.
Сначала давление идет, а потом травма, действительно. Давление, травля и
да
травма.
Вообще. Нет, это не значит, что там нет бездельников. Там бездельников сколько угодно, да, но они уже в определенном таком состоянии пребывают.
Ну, это если люди определенные.
Там уже складывается там поколениями, да, вот это. И то там определенная градация. Но на самом деле Запад это чрезвычайно жесткая и жестоко структурированная
жестоковыйная
система.
Да, жестоковыйная система.
Очень, да,
но
она...
мы о них не будем говорить. Нет, давайте о нас говорить все-таки.
Мы можем себе позволить даже вот после 30 лет так называемого нашего капитализма спокойно сидеть себе на 15 рублей, там, например, в день, купить краюху хлеба и бутылку вина красного,
нет,
и при
нет,
этом
нет,
чувствовать
15
себя...
рублей в день не получится.
Ну, я смеюсь, конечно.
Да.
Ну, хорошо, ну, 500, да, там, или 300, или даже 200, это
вот,
тоже может
вот.
Быть, да? Значит, ну, тем не менее, как-то вот это все выгрызается, и человек может даже некоторые не думать о будущем. А зачем не думать, когда завтра все может закончиться? Это да, это есть такое. Это позволяет сиборитствовать и позволяет, с другой стороны, такую иметь свободу, да? И для творчества. То есть писать, что я хочу публикуюсь, хочу не публикуюсь, есть и такое. Да.
Но это хочу публикуюсь, хочу не публикуюсь, это все-таки некая уловка. Конечно, все всякие, хотят, которые пишут, хотят публиковаться. Это, безусловно, это лукавство. Но то, что все-таки здесь можно жить спокойно, и тебя не пинают, что ты неуспешный. Ты такой неуспешный. Ну, кстати, появилось целое поколение, плеяда вот этих людей, блогеров, которые говорят о том, что вот успешные, значит, вот подписчики, да, вот там 1 000 000 подписчиков, значит, деньги, и это успех. Но как-то не работает в России. Может, работает в крупных городах, в 3-5. Ну... А в России, я думаю, что вся вот эта наша середина России, она что, в интернете сидит? Едва ли.
Ну, вы знаете, раз на раз, конечно, не приходится. Я не могу говорить за молодое поколение, которое вообще не знаю. Я говорю за свое поколение, в котором мне чрезвычайно удобно. А это поколение имеет свои книги, свою музыку, и оно так в могилу с этими книгами, музыкой, со своими кумирами, со своими представлениями и сойдет. А у меня был очень интересный разговор с моим соседом, 15-летним. Встречаясь иногда на лестничной клетке, мы с ним разговаривали о музыке и так далее, и тому подобное. Я его спросил, кто такой Джон Леннон. Он очень долго скреб в затылке, значит, потом сказал, что вот это кто-то, по-моему, вот такая была группа «Битлз», да, и вот что-то. Да, и вот он начал что-то мемлить, говорю, хочешь, я тебе дам послушать? Не просто я не особый поклонник, да, хотя с удовольствием слушаю английскую музыку вот 60-х, 70-х годов. А 80-х уже не слушаю, а 90-х не слушаю вообще уже, да. Как мой друг, например, он слушает только Глена Миллера, там, Армстронга, там, да.
Дальше не было музыки.
Человека, который создал «Караван». Балабан. 60-е годы для него не существуют. Ему сейчас уже под 80. Он вот 40-е, 50-е, да, бибоп, да, вот джаз. Все это там...
Добавить к этому. Моей маме было 95, и она ходила вот на концерт в этот джаз в театральный зал Глен Миллера. Там приезжали... Ну, это, конечно, какой-то, наверное...
Второго отмыва,
неважно. С огромным наслаждением. Она говорит, больше всего люблю вот джаз, она мне говорила. 95 лет.
Тут вопросов нет, потому что это их судьба, с этим слишком много связано в жизни. Так вот, я к чему говорю? И мы договорились, но с другой стороны он сказал, да ты что, не знаешь, и кучу мне каких-то говорунов-рэперов дал, которые, по его мнению, останутся на века.
Да?
Я смотрел, как идиот на него, да, и потом мы обменялись, да, и оба остались недовольны. Я не хочу уже слушать этот самый, господи, была такая команда, не Modern Talking.
Depeche Mode.
Я их вообще уже не воспринимаю. А там есть такие фанаты.
Я просто люблю
Depeche Mode. Вот о чем я говорю. Вот что значит, насколько вы молоды, настолько я стар. Вот. Я уже вот их я не воспринимаю. Вот музыку, которая в этих, в гаражах, там вот эту металлические эти побрякули, я уже все.
Industrial.
Вот с этого у меня вот где-то до 85-го года как-то еще.
А мы вот в 90-е, мы слушали музыку 60-х и планомерно двигались.
Дальше.
Ну, как-то вот
ну, а я все. Тоже слушал музыку Глена Миллера.
Да, вы тоже захватывали. Мы-то Глена Миллера уже не слушали.
И закончилось. Но я не имею в виду именно поп, а я не имею в виду, конечно, музыку классическую. Тут вопрос. Потому что классическую я до сих пор очень люблю слушать. И современную тоже люблю иногда поставить, хотя это такое интеллектуальное такое напряжение. И Губайдулин, и Шнитке, это такие ребята они. И тот же Бриттон, хотя он уже, конечно, старичок. Там, ну, все равно. Вот, и Фрэнк Заппа с удовольствием слушаю. Да, там есть моменты. Ну, так вот, я просто говорю, что мы живем и умираем в своей среде, и это совершенно
времени,
замечательно. Да, в духе
собой.
Времени, как закалялась сталь у меня стоит Гайдар, у меня стоит Джани Родари, о котором итальянцы не имеют никакого представления, кто это такой, да. У меня стоит Овод. У меня стоит «Волшебник изумрудного города», хорошо переделанный.
А сейчас наша передача подходит к концу. В гостях передачи «Дар слова» был петербургский прозаик, историк Илья Бояшов. Илья Владимирович, огромное вам спасибо за то, что пришли к нам. Это была очень интересная беседа, и я думаю, что мы снова встретимся в эфире.
Нет, обязательно с Бояшовым встретимся еще раз.
Спасибо вам.
Передачу подготовили ведущие – петербургский поэт и прозаик Евгений Каминский и литературный редактор Александр Медведкин, звукорежиссер Дмитрий Апостолов. До новых встреч, дорогие друзья.
Всего доброго.
Всего доброго.